Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Прошедшее время несовершенного вида». Выставка фарфора художника Гриши Брускина под названием «Всюду жизнь». «Моя коллекция, — говорит Брускин, — состоит из 25 фарфоровых скульптур. Размер 22 сантиметра. Среднеарифметические для русских фарфоровых фигурок. Каждая представляет собой архетип идеологического советского мифа. Пионер, рабочий, врач, военный, заключенный, ученый и так далее. Все персонажи смотрят вперед. У всех одинаковое выражение лица. Тревожное изумление. Как жена библейского Лота, нарушив запрет, обернулась и тотчас превратилась в соляной столб, так и мои герои посмотрели слишком далеко вперед, в заповедную даль, и превратились в фарфор, став объектом коллекционирования. «Когда-то, живя в коммунистической России, — продолжает Брускин, — я стал составлять подобные коллекции. Картина «Фундаментальный лексикон», скульптурная инсталляция «Рождение героя». Мне казалось, что коммунизм в России непоколебим, что армия неимоверно сильна, что КГБ повсюду, и что советская власть, как власть египетских фараонов, продлится тысячи лет. Мне хотелось взглянуть на мифологическое пространство, в котором я обитал, со стороны, стать на позицию ученого. Гриша Брускин у нашего микрофона подготовила и ведет передачу Елена Фанелова. Первый раз в эфире 12 ноября 2001 года.
Барьеров. Прошедшее время несовершенного вида. У микрофона Елена Фанайлова. Художник Гриша Брускин – одна из культовых фигур российского современного искусства. До 1986 года его работы не были известны широкой публике, а выставки неоднократно запрещались властями. В 1989 году его картины были проданы за рекордную сумму на аукционе Сотби в Москве. Живет в Нью-Йорке, работает в Соединенных Штатах Америки, Европе, Израиле. В ноябре Гриша Брускин устраивает выставки фарфора в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве и в Русском музее в Петербурге. Из каталога фарфорового проекта Гриши Брускина под названием «Всюду жизнь».
Моя коллекция состоит из 25 фарфоровых скульптур. Размер 22 сантиметра. Среднеарифметический для русских фарфоровых фигурок. Каждая представляет собой архетип идеологического советского мифа. Пионер, рабочий, врач, больной, заключенный, военный и так далее. Все персонажи смотрят вперед. У всех одинаковое выражение лица, тревожного изумления. Как жена библейского Лота, нарушив запрет, обернулась и тотчас превратилась в соляной столб, так и мои герои посмотрели слишком далеко вперед, в заповеданную даль и превратились в фарфор, став объектом коллекционирования. Когда-то, живя в коммунистической России, я начал составлять подобные коллекции. Картина «Фундаментальный лексикон. Скульптурная инсталляция рождения героя». Мне казалось, что коммунизм в России непоколебим, что армия неимоверно сильна, КГБ повсюду, и что советская власть, как власть египетских фараонов, продлится несколько тысяч лет. Мне хотелось взглянуть на мифологическое пространство, в котором я обитал, со стороны, стать на позицию ученого, который неожиданно обнаружил доселе неизвестное африканское племя. Мне нравилась мерцающая позиция автора, когда с одной стороны я бесстрастный исследователь, а с другой – сам представитель изучаемого африканского племени. Моя идея заключалась в том, чтобы послать весть человеку будущего, предложить ему взглянуть на мое искусство, как мы смотрим на древнеегипетское искусство в Лувре или Эрмитаже.
Первый вопрос, который я задала Брускину в московской студии «Радио Свобода», почему вы так по-детски себя называете? Не Григорий, а Гриша.
Вообще-то меня родители назвали в честь умершего родственника, перед тем, как я родился, которого звали Гершел. Но в России, естественно, я стал Григорием. Григорий имя мне не нравится. Впрочем, как и Гершел мне не нравится. Поэтому, когда я решил, что я наконец написал картину, которую могу считать своей, я подписался Гриша Брускин. Это было в 69-м году. И с 69-го года я Гриша Брускин. Это мое артистическое имя.
И что это была за картина?
Это была картина, которая была связана с мифом об иудаизме, я скажу так. Это был момент, когда мне захотелось забыть, о чем меня учили там, в художественной школе, в художественном институте, и начать рисовать так, как будто бы я никогда не держал в руках карандаш и краски.
А какого рода еще составляющие входят в корпус вашего изобразительного языка?
Основные две темы, которые у меня были, во всяком случае, когда я жил в России, это тема каббалы и миф об иудаизме, а другая с другого рода мифом, социалистическим в данном случае. Реальность, идеальная реальность, реальность. То есть два мифа, на самом деле. И третий миф – это персональный миф, который создается художником.
Гриша, вы творец мифов или вы скорее человек, который над ними смеется, позволяет себе над ними смеяться?
Ну, я не смеюсь, на самом деле, над мифами. Мне просто интересно с ними работать.
Ну, хорошо, я имею в виду советский миф.
Скажем так, мы жили вот в этом пространстве мифа, что ли. Безусловно, это было нечто направленное против индивидуума, против нас. То есть это было то самое «оно», с которым выстраиваются сложные отношения, у «я». Что мне было интересно взглянуть на этот миф со стороны, как бы вспарить над ним, ну, там, откуда-нибудь из неба, там, или из будущего, и быть, как бы, бесстрастным коллекционером, мифологем этого мифа. Но, с другой стороны, я был частью сам этого, я был внутри, поэтому позиция была мерцающая, и мне это, как раз, очень нравилось. С одной стороны, я там внутри, и это, в общем, моя жизнь, моя кровь, мои всякие там треволнения, страдания, там и радости, а с другой стороны, я бесстрастный наблюдатель. Вот приблизительно свою позицию я как-то вот так вот определяю. Все-таки искусство пишется человеком. Если человек, предположим, отказывается от этого личного, то это просто другое личное на самом деле.
Мифы Гриши Брускина воплотились в самой известной его картине «Фундаментальный лексикон». О ней говорит директор Российского государственного центра современного искусства Леонид Бажанов.
Лексикон – это такой набор картинок, как в букваре, отсюда и название «лексикон». Каждая картинка примитивистским, таким очень упрощенным рисунком представляет какого-то человечка, который несет символы культуры, власти, быта, мира большого и мира крошечного. Художник как бы играет со зрителем, предлагая ему вот такую игру в поддавки и в безусловное узнавание всех реалий, всех примет времени, жизни, страны, своей родной советской страны. И все это сделано иронично, но в то же время с болью за ту же самую страну, и за себя, и за адресата, за зрителя. Из этих символов собирается некий мир, как словарь, как энциклопедия, но мир за этим стоит.
Ольга Свиблова, директор Московского дома фотографии, в конце 80-х годов работала как независимый эксперт в области современного искусства и снимала документальный фильм «Черный квадрат», который затем получил приз в Каннах. Одним из ее героев был Гриша Брускин, точнее, его картина «Фундаментальный лексикон». Впервые съемки картины происходили в 87-м году в выставочном зале на Каширской, рассказывает Ольга Свиблова.
Это была шоковая вещь. Это была одна из двух вещей, которые боялись, и которая была запрещена к показу. Делегация Союза художников, соответственно, медалами туда прибыла. Естественно, что они чисто интуитивно, как вот собаки, потому что есть понятие караса, есть понятие вот свой-чужой. Они почувствовали там что-то чуждое. Причем обвинить вроде нельзя, потому что картинки такие наивные картинки, никаких страшных надписей. Но очевидно, что это нечто чуждое. А это проходило во время какого-то знаменитого форума Горбачевского. Просто приехало очень много иностранцев. И естественно, что все уже умудрились пригласить и Формана, и других знаменитых гостей побывать на этой выставке. И, соответственно, возник скандал. И все художники сказали, что если какие-то работы будут сняты с выставки, то они тоже все уйдут. И вот первый раз, и, может быть, последний раз в российском искусстве проявилось корпоративное чувство.
А работа Ольги Свибловой над фильмом «Черный квадрат» продвигалась так.
Моя съемочная группа отказывалась снимать мне этот фильм. И это даже не просто страх того, что этого нельзя делать. Когда мой режиссер отказывался снимать мне художников, крича, что больше евреев в картине не будет, потому что, вот посмотри, только что была картина Брасаустера. Ты же видишь, говорит, там три еврея, и уже картину не пускают, уже проблема. А у нас как бы вот одни имена, Штейнберг не будет, Штейнберг через мой труп. Ну ладно, Кабаков мы там по фамилии не видим, но пусть Булатов, хотя всем понятно. И когда мы с этой картиной пошли в Госкино, и я пришла к Медведеву, Медведев сделал 26 замечаний. И я бесконечно благодарна Армену Медведеву до сих пор, потому что, как я понимаю, он съездил к Горбачеву на дачу, показал этот фильм. И фильм пошел первый раз абсолютно по иронии судьбы, чисто случайно, как раз на следующий день после торгов Сотбиса. И на торгах Сотбиса происходили страшные драмы, люди убегали, люди рыдали, причем рыдали одновременно от счастья, от несчастья, от зависти, от шока, от кошмара. Надо понимать, что происходит с людьми, которые не имели рубля и вдруг получают как бы миллионы, или когда видят, что их друзья получают на их глазах миллионы. И, конечно же, в один день Гриша стал героем. И, конечно же, я думаю, что было очень тяжело выдержать ему это. И тяжело от товарищей по цеху, потому что цены действительно оказались единственным аргументом, который доказывает, что иногда базис все-таки базис, и он побеждает надстройку. Несмотря на то, что русский андеграунд не имел никаких выставок, так, тем не менее, за те 20-30 лет, которые он формировался, в этом мире есть уже свои абсолютно непререкаемые авторитеты, свои мифы и так далее. И Брускин не входит в эту компанию. Он отдельный. Он в принципе отдельный и абсолютно не коллективный человек. В этот момент есть иерархия официальной культуры и иерархия неофициальной культуры. И оба мира, никак не пересекаясь, живут в общем одинаково по иерархическим законам. Только одни писаны званиями, наградами, титулами и так далее. А другие не писаны, но, между прочим, не менее жесткие. И Гриша прорывается абсолютно между. И когда он прорывается, он дает работу, которая оказывается работой, подытоживающей все, что произошло за это время и с теми, и с другими.
Рассказывала Ольга Свиблова, директор Московского дома фотографии. Была, впрочем, одна довольно непосредственная реакция на те 930 тысяч долларов, которые должен был получить Брускин и которые пока оставались виртуальными, говорит директор Центра современного искусства Леонид Бажанов.
Гриша Брускин жил в доме на Малой Грузинской. Тогда это был знаменитый дом. Еще была память о выставках, которые происходили в этом доме. Мы жили с Гришей в этом доме, и в подъезде у лифта висело объявление, такой список должников. Мы не могли платить за квартиру, мы были все нищие, и Бажанов, и Брускин. Примерно с нас начинался список. И когда все это произошло в Хамеровском центре, сам аукцион, первое, с чем я обратился к Грише, это просьба заплатить за квартиру не только за себя, но и за меня. Я продолжаю жить в этом же доме, сейчас я ничего не должен. Ни я не должен, ни Гриша не должен.
Леонид Бажанов об успехе Гриши Брускина на аукционе «Сотби».
Аукцион – это же не просто приходит дурак с Мороза в зал аукциона и начинает торговаться с другим дураком с Мороза. Есть заинтересованные лица, есть эксперты, есть консультанты. В этом же аукционе была работа Ильи Кабакова, который, конечно же, на тот момент был художником номер один в России, да, собственно, и сейчас, думаю, остается. Если Гришина работа имела максимальный коммерческий успех, то максимальный, как бы, идеологический успех вот имел Кабаков.
«Поверх барьеров. Прошедшее время несовершенного вида». У микрофона Елена Фанайлова. Через 5 дней после аукциона «Сотби» Гриша Брускин уехал по культурному обмену в Америку. О том, как художники боролись за свои деньги с российскими устроителями торгов, рассказано в его книге «Прошедшее время несовершенного вида».
Организовывая торги, устроители пообещали художникам 60% в валюте от стоимости проданных работ в качестве авторского гонорара. Власти не допустили прямых отношений участников с аукционным домом. Вместо этого нам было предложено заключить контракт с Министерством культуры. Каково же было наше удивление, когда за 2 дня до события нас пригласили в Министерство культуры подписать документы, из которых вышеупомянутые 60% бесследно исчезли. Художники дружно сказали «нет». пригрозив снять работу с аукциона. Нас пытались уговаривать, обманывать. Нам угрожали. Наконец, одна министерская дама, выйдя из себя, завопила. «В стране хлеба нет, люди живут на 150 рублей в месяц, а вам, гадам, валюта захотелось». Художники твердо ответили. «Да, захотелось». В конце концов, власти уступили. Контракт был подписан.
А как больше года Гриша Брускин пытался получить деньги, он рассказал нам по телефону из своей мастерской на Манхэттене.
Мне предлагали даже подать на министерство в суд. Здесь в Америке американские адвокаты. В конце концов, в один прекрасный день в Нью-Йорк приехал высокопоставленный чиновник Министерства культуры, который был вовлечен в организацию аукциона. И я попросил заплатить мне деньги, встретив его на вернисаже. На что чиновник мне сказал: «Гриша, ну, конечно, никаких проблем, но вот приезжай в Москву, пиши заявление, мы, мол, подумаем». Я сказал, что я в Москву приехать не могу, потому что действительно там занимался большим проектом. Ну, честно говоря, я понимал, что дело не в том, сижу я здесь, в Нью-Йорке, или я приеду в Москву. И сказал, что я прошу заплатить мне деньги здесь. Он сказал, что это невозможно, что бюрократия, советские чиновники. Тогда ему сказал, что если вы мне не заплатите денег, я подам на вас суд. Да, мне чиновник сказал, что, Гриша, я не советую тебе подавать суд. Адвокаты здесь, в Нью-Йорке, безумные деньги стоят. Я сказал, хорошо, тогда я заплачу адвокату пение, которое мне должны за 7 месяцев неуплаты. А пение там в какой-то геометрической прогрессии росли. Тогда мне человек сказал: «Ну хорошо, пиши заявление». Я написал заявление. Прошло довольно большое количество времени, я уже как бы забыл, решил, что все как бы по-прежнему глухо. И тогда я получаю из банка уведомление о том, что на мой счет поступила какая-то приличная сумма денег. Но поскольку сумма не соответствовала никоим образом той, которую я ожидал, а именно 60% с продажи на аукционе, я даже не сразу понял, что это связано именно с аукционом. Но потом увидел внешний банк и понял, что это от них. Значит, что они придумали и применили единожды, никогда до этого не применяя и не применяя никогда после этого, специальный налог на эту выплату прогрессивный, который съел большую часть денег.
Сколько процентов в результате вы получили?
В результате я получил около 15% вместо 60%, которые были по договору.
На что вы в Америке потратили эти деньги, которые были вами все-таки получены?
Я приехал тогда в страну, приехал без копейки денег, и приехала моя семья, сын поступил в университет, за который надо было платить. Я помогал своим родителям, помогал своей теще. Я с самого начала делал большой скульптурный проект, для которого у меня был спонсор, но тем не менее нужно было с ним доплачивать свои деньги. То есть деньги ушли на жизнь каким-то обыкновенным, сиюминутным образом.
Я спросила поэта Льва Рубинштейна, одного из близких друзей Гриши Брускина, как повлияло на художника то, что он проснулся знаменитым и богатым.
Это естественным образом, к сожалению, повлияло на отношение некоторых его коллег к нему, отношение его к людям, по-моему, никак не повлияло. Я помню, что мы с ним в мастерской выпивали водку до Сотбиса, и мы выпивали с ним у него в мастерской водку на следующий день после Сотбиса. Мне показалось, что это было одно и то же выпивание водки. Только водка была чуть более лучшего качества, поскольку он ее купил в «Березке».
Из книги Гриши Брускина «Прошедшее время несовершенного вида».
В 1993 году у меня совместно с поэтом Львом Рубинштейном состоялась выставка проекта книги «Генеральная инструкция» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. На открытии Лёва сказал: «То ли мы вознеслись слишком высоко, то ли музей столь низко пал».
Язык художника Брускина в конце 80-х совпадает с языком поэта Рубинштейна.
Еще раньше и его, и меня это делал, и я, Кабаков, и еще кто-то, и американские поп-артисты это делали. Просто каждый, где и фрагменты, где вот этого разорванного такого сознания, каждый приходил в одиночку, хоть и в разное время, но вполне законным путем. И вот этот вот совместный проект, он мне и тогда казался очень органичным, и до сих пор таковым кажется. И то, что сейчас вот на этих его новых тарелочках тоже какие-то мои текстики появляются, мне это трогательно, приятно, я к этому отношусь вполне с благодарностью.
Мне снилось, что в земле сырой лежал он сам не свой, и длинным пламенем свеча горела сгоряча. Мне снилось, будто бы в песок он навсегда прилег. Кому понять, как не ему, земную кутюрьму? И то, что все не так, как есть, и что невнятна весть. И вот витает над землей товарищ дорогой. Пойдем и мы туда, куда не хочет течь вода, где осыпаются мозги и визги, и низги. Пойдем и мы, пора, пора нам с этого двора. Предполагали жить себе, а вот тебе и на.
Директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова считает, что успех Брускина на Западе был обеспечен абсолютной четкостью его языка.
Я помню, как Илья Кабаков, который был одним из первых, кто начал рефлексировать механизмы вообще социального существования искусства на Западе, он говорил, что действительно на Западе главное – это членораздельный месседж. Главное, чтобы твой язык стал твоим языком. И даже если тебе его хочется сменить, у художника должна быть выдержка, не менять его. Твой код, твой язык должен быть вписан в общую систему языков, он должен быть отдельным, и в то же время он должен быть общепонятным. Иначе ты выпадешь из этого пространства. И Гриша, в общем, как человек, у которого бессознательный дар, одинаково сбалансирован с удивительно здравым мышлением, естественно, попал туда, куда надо. И удержался до сих пор. Вот сейчас он выпустил книжку, которую я прочитала с огромным удовольствием. И книжка такая же, насладительная. В ней не найдешь человеческих комплексов, в ней не найдешь обид, ничего, несмотря на то, что она описывает много ситуаций, как бы, их достаточно болезненных. Это достаточно ироничный, всегда очень скоординированный человек во всех своих проявлениях.
Гриша Брускин говорит о судьбе русских художников его поколения на Западе.
Большинство художников, которых знает мир, вот из моего поколения, они живут или в Нью-Йорке, или в Берлине, или в Париже. Вот как бы три места. Другое дело, принимают тебя таким, как ты есть, или не принимают. Читаются твои коды, считываются ли они западной культурой или не считываются. Смотрят на тебя как на равного или как на экзотического художника. У каждого своя судьба и своя ситуация.
Что вы приобрели и что потеряли, став знаменитым и уехав на Запад?
Это отразилось на моей карьере и на дальнейшем моем существовании. Поскольку, уехав, я нашел свое имя, изображение моих картин практически во всех ведущих журналах и газетах. Наверное, это мне помогло найти мою галерею, с которой я работаю. Что я потерял? Наверное, всегда приобретая что-то, ты что-то теряешь. Но я потерял жизнь в своей мастерской на чердаке, на площади Маяковского. Но теперь у меня другая мастерская, она немножко получше. Друзей не потерял, слава богу. Немножко потерял, совсем чуть-чуть. А самых главных друзей не потерял. Уехав в Нью-Йорк, я просто стал там интенсивно работать и начал работать над большим скульптурным проектом, с которым всегда мечтал, на самом деле, поработать. И нашлись деньги, то есть нашлись сумасшедшие, которые мне помогли это сделать. Для того, чтобы добиться того, чего хочешь, приходится много работать. То есть не приходится, а, что называется, охота пуще неволи.
Из книги Гриши Брускина «Прошедшее время несовершенного вида».
В России я вечно должен был испытывать чувство вины за то, что родился евреем, за то, что одевался иначе, чем другие. Читал не те книги, никогда не говорил «мы», хотел ездить по свету. За то, что, став художником, занимался неправильным искусством. В Америке оказалось, что я ни в чем не виноват.
«Поверх барьеров. Прошедшее время несовершенного вида». Автор и ведущая Елена Фанайлова. Продюсер Елена Колупаева.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Запретная зона». экологическая программа. Ядерное топливо завозится в Россию для захоронения. И это нарушает прежде всего само российское законодательство. Последний скандал связан с обвозом радиоактивных веществ с болгарской станции «Козлодой». Такие перевозки могут привлекать террористов и представляют огромный риск для населения. Чем могут быть чреваты последствия аварии на железной дороге? Вызывает сомнение надежность контейнеров. Некоторые из них не были одобрены Госкомнадзором. Стандартная процедура лицензирования ими не пройдена, и в эксплуатацию они введены благодаря лоббистским усилиям Минатома. Кроме того, аварии с разгерметизацией контейнеров в последние десятилетия происходили не раз. Тем не менее, представители министерства отрицают любые риски или принижают опасность последствий. «Запретная зона». Передачу подготовила и ведет Марина Катас. Первый раз в эфире 23 ноября 2001 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона автор и ведущая Марина Катас. «24 октября в 6 городах Сибири, Урала и Дальнего Востока прошли акции протеста против ввоза в Россию зарубежного отработавшего ядерного топлива и перевозки его по российским железным дорогам. Тем не менее, 8 ноября эшелон, перевозивший 41 тонну отработавшего ядерного топлива из Болгарии, прибыл в Красноярск-26». Накануне ночью на Транссибирской магистрали произошла крупная авария, в результате которой с рельсов сошли 15 вагонов товарного поезда. Расследование, проведенное группой «Экозащита», подтвердило, что эшелон, перевозивший 41 тонну болгарского отработавшего ядерного топлива, был в опасной близости к месту катастрофы. О законности таких перевозок говорит сопредседатель экологической антиядерной группы «Экозащита» Владимир Сливяк.
Сделка по ввозу вот в этот раз этого поезда, который в ноябре прошел по России из Болгарии, она, судя по всему, не является законной, по крайней мере, так считает Госкомнадзор. Также есть некое косвенное подтверждение с болгарской стороны, потому что, например, директор Козлодуйской атомной станции, откуда отправились эти ядерные отходы, заявил, что это перевозка отходов, она осуществляется вне рамок каких-либо соглашений. То есть это не старые соглашения, которые были, и это не новое соглашение, потому что никаких новых соглашений Минатом с Болгарией в этом году и в прошлом году не заключал. На Украине очень серьезное сейчас волнение происходит в политических кругах по поводу перевозок и опасности от перевозок ядерных отходов по стране. И партия «Зеленых», которая имеет места в парламенте, требует денонсировать соглашение, по которому имеет право Россия и Болгария вот обмениваться такими грузами с транзитным проездом через Украину и Молдову.
Первый заместитель министра Российской Федерации по атомной энергии Валентин Иванов придерживается противоположной точки зрения.
Топливо было ввезено еще на основе соглашений, которые были заключены Советским Союзом при постройке «Козлодуя». Дальше контракт на условиях уже новых, которые были определены действующими до вот этих поправок законом, 16 июня, если мне память не изменяет, 2000 года, был подписан. По этому контракту Болгария обязана принять остеклованные отходы. И поэтому это не нарушало никаких законов, действующих вот в то время, и в полном соответствии с соглашениями международными, которые Россия, как правопреемник Советского Союза, сделала. Вот на основании этого было и завезено это топливо.
По мнению координатора ядерной программы Greenpeace Россия Максима Шингаркина, ввоз отработавшего ядерного топлива с болгарской атомной станции «Козлодуй» происходит не только по заведомо убыточной цене $620 за килограмм, но и с нарушением российского законодательства.
Гражданско-правовая сделка между двумя субъектами хозяйствования, то бишь техснаб-экспортом и атомной электростанцией «Козлодуй» в Болгарии, является сделкой двух субъектов хозяйства. Это гражданско-правовой договор, никакой не международный договор. Эта сделка реализуется сегодня в нарушении действующего российского законодательства. Все разговоры о том, что это сделка между двумя субъектами, находящимися в разных государствах, не выдерживает критики, ну, любого здравомыслящего юриста. В составе облученных тепловыделяющих сборок были ввезены компоненты, которые не являются их неотъемлемой частью и представляющие собой радиоактивные отходы. Это выгорающие стержни-поглотители. Это напрямую запрещено сегодня действующим законодательством. Это контрабанда, то есть незаконное перемещение радиоактивных веществ.
Российские зеленые выступают против перевозок ядерных материалов, поскольку такие перевозки крайне уязвимы для террористов и представляют огромный риск для населения. Однако, по словам первого заместителя министра Российской Федерации по атомной энергии Валентина Иванова, за 50 лет деятельности атомной отрасли в ней не было ни одной транспортной аварии при перевозке ядерных материалов.
Россия, вот 1992 года, также при своих перевозках, которые достигают примерно 8-10 эшелонов в сутки разного типа ядерных материалов, тоже не имела ни одной аварии с радиоактивностью. Что касается железнодорожных аварий, то они, естественно, гораздо более часто случаются. Но на то и весь механизм создания контейнеров, их проверки, их испытаний, их проверки качества, что они при любых авариях сохраняют герметичность и никаким образом не нарушают окружающую среду.
После 11 сентября и событий в торговом центре в Нью-Йорке многие говорят об опасности терроризма. Вы предусматриваете специальные какие-то меры безопасности?
Ну, они были всегда. В составе таких поездов есть специальная охрана, есть технические средства защиты, есть автоматизированные системы подачи специальных сигналов, независимо от того, есть рядом охрана, там оператор или нет. Даже если представить некую запроектную аварию транспортом перевозящим ядерное топливо, это десятки загрязненных метров и все. Потому что это керамика, это не пыль. Это даже если все разобьется, то оно ничего не делает, это легко все ликвидируется.
С такой оценкой совершенно не согласны экологи. На мои вопросы отвечает сопредседатель экологической антиядерной группы «Экозащита» Владимир Слевяк. Чем могут быть чреваты аварии на железной дороге?
Существуют серьезные достаточно опасения на предмет надежности контейнеров, в которых это все перевозится. Во-первых, многие типы контейнеров, которые сейчас находятся в эксплуатации, не были одобрены Гостомнадзором. То есть стандартная процедура лицензирования ими не пройдена. Фактически они поступили в эксплуатацию исключительно благодаря очень серьезным лоббистским усилиям Минатома. Во-вторых, аварии с разгерметизацией контейнеров происходили в последние десятилетия не один раз. Например, на новосибирском заводе химконцентратов, где производится ядерное топливо, однажды при перевозке было разлито порядка 1000 литров уран-содержащего раствора. Это было в первой половине 90-х. Это произошло на небольшом отрезке железной дороги между двумя объектами, принадлежащим этому атомному комплексу. Были и другие аварии. К счастью, они не обернулись какими-то очень серьезными последствиями. Но мы знаем, что аварии, в принципе, могут быть. Если анализировать перевозки вот в данное время, в данной политической ситуации, здесь необходимо говорить о том, что перевозки ядерного топлива, как свежего, так и отработавшего, это, прежде всего, большая угроза с точки зрения терроризма. Поезд является чрезвычайно удобной мишенью для того, чтобы его там бомбить, подрывать. У него охрана очень небольшая. И поезд достаточно легко отследить, потому что поезд идет на небольшой скорости, и визуально он отличается от всех остальных видов вагонов, которые существуют вообще в принципе. Скрыть прохождение такого поезда, когда он идет на медленной скорости несколько тысяч километров, практически невозможно. Если происходит какая-то авария, в результате которой контейнер с ядерным топливом разгерметизируется, то, соответственно, произойдет очень серьезное загрязнение окружающей среды. От погодных условий, по всей видимости, будет зависеть, какого масштаба загрязнение будет. Нахождение рядом с сборками, с отработавшим ядерным топливом, без соответствующей защиты, чревато такими вещами, как лейкемия и, в общем-то, смерть в течение там, буквально нескольких дней.
По данным антиядерной группы «Экозащита», в России показатель аварий и катастроф на транспорте в 2-3 раза выше, чем в других промышленно развитых странах. 1999 году в России было выявлено два случая несанкционированной транзитной перевозки по железной дороге радиоактивных грузов. На волнах Радио Свобода вы слушаете экологическую программу «Запретная зона». У микрофона Марина Катас. В июне 2001 года президент Российской Федерации подписал законопроект об изменениях к закону об охране окружающей среды, позволяющий ввозить в Россию ядерные отходы для хранения или переработки. Ранее в этом году, во время лоббирования в Государственной Думе Российской Федерации законопроектов о разрешении ввоза в страну зарубежного отработавшего ядерного топлива, представители Минатома обещали ввести около 20 тысяч тонн ОЯД и заработать на этом 20 миллиардов долларов из расчета $1000 за 1 килограмм. О юридических аспектах принятия этих законов рассказывает координатор ядерной программы «Гринпис России» Максим Шингаркин.
То, что это ведомство участвовало в изменении российского природоохранительного законодательства и, в частности, напрямую лоббировало в Государственной Думе вот эти три законопроекта, это, в принципе, уже само по себе нарушение российского законодательства. То есть ни одно отдельно взятое ведомство не могло предпринимать те шаги, которые предпринимал Минатом. В действиях ряда депутатов есть четкие, совершенно конкретные нарушения российского законодательства. Так, лоббируя эти законы, Минатом обязал Росэнергоатом представить самолет, на котором ряд депутатов Государственной Думы вылетели для ознакомления с процессом переработки за рубежом, в частности, на заводах Кожима. Таким образом, депутаты Государственной Думы осуществляли поездку в иностранные государства на самолете корпорации, пусть и государственной, Росэнергоатома. Они получили за это командировочные, а использовали корпоративные средства передвижения. Росэнергоатом не мог возить депутатов, потому что у него нет такой статьи расхода. Ведь все, что зарабатывает Росэнергоатом, является государственными деньгами. А Государственной Думе на представительский расход выделяется другой бюджет, совершенно по другой статье. Таким образом, мы имеем нарушение порядка принятия законопроектов по изменению российского природоохранительного законодательства. Это в самой основе, с теми или иными процедурными натяжками. Законопроекты прошли Государственную Думу и попали в Совет Федерации. Однако здесь была опять-таки грубейшим образом нарушена уже Конституция Российской Федерации. Законопроекты однозначно говорили о том, что затрагивает сферу бюджетного регулирования. И совершенно очевидно, что вопросы затрагивали именно перемещение через границу Российской Федерации грузов и перемещение финансовых средств, что по 105 статье Конституции однозначно попадает под обязательное рассмотрение Советом Федерации на пленарном заседании. Однако это было нарушено самым злобным образом. Несмотря на заверения председателя Совета Федерации Егора Строева, он фактически позволил профильному комитету Совета Федерации путем обзвона, обратите внимание, именно обзвона членов этого комитета принять такое решение, которое оформил своей подписью как письмо президенту для рассмотрения этих законов как необязательных к рассмотрению в Государственной Думе. Первые два закона, собственно говоря, разрешающие ввоз отработавшего ядерного топлива. И только закон, который касался позиции регионов, то есть расходования средств, был направлен на пленарное заседание, и там получил-таки большинство голосов в части, касающей расходования средств. Первые два законопроекта незаконно были направлены президенту на подпись, и президент Путин не имел никаких оснований их подписывать, потому что был нарушен порядок их рассмотрения, а в частности 105-я статья Конституции Российской Федерации.
И снова я обращаюсь с вопросом к сопредседателю антиядерной группы «Экозащита» Владимиру Слевяку.
Почему Минатом настаивает на реализации этого проекта? В конце концов, работники Минатома живут в этой же стране под названием Россия, и они точно так же рискуют своим здоровьем и здоровьем своих детей. Может быть, опасность преувеличена?
С моей точки зрения, опасность даже занижена. Одна из причин этого состоит в том, что в России, слава богу, пока не происходило крупных аварий при транспортировках, хотя серьезные аварии происходили. Здесь существует фундаментальная разница между людьми, которые имеют соответствующее образование и работают в сфере атомной энергетики, и между всем остальным человечеством, по сути. Потому что для этих людей вопрос развития атомной энергетики – это высший приоритет. И они будут говорить всегда, что все наши опасения, они очень серьезно преувеличены, что никаких проблем нет, что в Чернобыле погибло 30 человек при взрыве, но не более того.
Предполагается, что ввозимое в Россию на переработку иностранное отработавшее ядерное топливо сначала будет складироваться и храниться в сухих хранилищах в Красноярске-26. Но у экологов возникают серьезные опасения в безопасности такого хранения. Слово координатору ядерной программы «Гринпис Россия» Максиму Шенгаркину.
У нас нет вот таких же данных по хранилищу отработавшего ядерного топлива в Красноярске. У нас есть очень хороший материал по хранилищу отработавшего ядерного топлива реакторов РБМК, расположенного на территории Ленинградской атомной электростанции. Человек, который там проработал 20 лет, свидетельствует о том, что в процессе эксплуатации всегда нарушаются все мыслимые нормы эксплуатационные по этому хранилищу. Это касается как влажности воздуха в помещении. Соответственно, при высокой влажности это говорит о том, что высокоактивные, среднеактивные составляющие с водяными парами фактически сбрасываются в атмосферу через систему вентиляции. Он говорит о том, что нарушается химизм самого хранилища, хранится эти сборки должны в дистиллированной воде, однако постоянно в эту воду попадают и щелочи, и кислоты, что ведет к перманентному прохождению там различных химических реакций. В ходе этих реакций разрушаются конструктивные материалы, что увеличивает поступление радионуклидов в само хранилище, провоцирует коррозию самого бассейна, и в результате этого происходит течь с бассейна, и эта течь находится непосредственно под хранилищем. Естественно, все эти нарушения норм безопасности влияют как на персонал, как на окружающую природную среду, так и, несомненно, на безопасность самого хранилища. Коррозирование группы узлов крепежа может привести к тому, что произойдет обрыв, срыв группы сборок подвешенных, и они, упав на дно бассейна, могут организовать такую кучу малу, в котором будет спровоцирована локальная критичность, что приведет к неуправляемой цепной реакции, фактически к ядерному взрыву. Это не мои домыслы, это нормы ядерной безопасности, утвержденные Минатомом. И нарушение технологий, которые имеют место на Ленинградской атомной электростанции, на хранилище отработавшего ядерного топлива, это угроза второй столицы Российской Федерации, причем ядерная, не радиационная угроза. Есть основания считать, что подобное нарушение имеет место на ГХК.
За комментариями я обратилась к директору Центра ядерной экологии и энергетической политики Социально-экологического союза Лидии Поповой. Можем ли мы говорить о том, что лоббирование и подписание законов, позволяющих ввоз в Россию отработавшего ядерного топлива, является, по сути, некой сделкой, стоимость которой 20 миллиардов долларов?
Это декларации. Прикинули плюс-минус лапоть, получили вот эти вот 20 миллиардов за ввоз 20 тысяч тонн отработавшего ядерного топлива. Но ведь в том технико-экономическом обосновании, которое Минатом представил, оценки, ну, они просто смехотворные. Там не учтены очень многие параметры, там не учтено то, что прежде чем завозить, в России надо создать инфраструктуру для этого. Инфраструктура очень дорого стоит. Надо строить вот эти площадки для сухого хранения. Надо создать подъездные пути нормальные. Наши железные дороги, вы знаете, что такое. Недавно в Кемеровской области была авария, которая буквально на несколько часов разошлась с проездом этого поезда с болгарским топливом. Надо охрану, которая тоже не учитывается совершенно в этом технико-экономическом обосновании. 16 тысяч тонн он собирается перерабатывать все-таки, куда вы будете девать плутоний? Вы будете возвращать в ту страну, откуда топливо прибыло? Нет, наверное. В России он тоже не может бесконечно накапливаться. Россия не знает, что со своим плутонием делать. Заявляется, мы будем делать МОКС топлива, уран-плутониевое, оксидное топливо, будем его сжигать в существующих реакторах. Но этого тоже нет. И эти затраты тоже не предусмотрены в технико-экономическом основании. На возврат отходов, вот если вот эти все затраты посчитать, то там от 20 миллиардов ничего не остается. Если посчитать, в какой стране сколько топлива накоплено отработавшего ядерного топлива, сколько будет его каждый год производиться, какое топливо подвержено правам согласия со стороны США, какое не подвержено, учесть вот эту всю политическую конъюнктуру, то получится, что завезут в лучшем случае меньше 3000 тонн. И опять, если вот учитывать все расходы, ну, получится около 2 миллиардов долларов. Юрий Георгиевич Вишневский, председатель Госатомнадзора, когда выступал на парламентских слушаниях, он назвал цифру 700 миллионов долларов. Ну, я так думаю, что небольшая группа людей, которая собирается практически этим заниматься, 700 миллионов долларов где-то в офшоре, держать их потом тоже неплохо. Ну, о 20 миллиардах даже нечего думать. Для того, чтобы получить 20 миллиардов долларов, дорогие россияне должны понять, что они должны очень хорошо работать. Не предоставлять свою территорию под такие вот могильники опасных отходов, а работать надо.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали экологическую программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Елена Колупаева. Автор и ведущая Марина Катес.
Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом. Было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями, А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям или жандармам, или КГБистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky, spasí, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего у нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».